Дорогие друзья, прежде чем сделать обобщение, помолиться, я хочу на один вопрос ответить. Может Бог вычеркнуть имя из книги жизни? И когда имя вписывается? Наверное, я со второго вопроса начну. Когда человек принимает Иисуса Христа, тогда вписывается его имя в книгу жизни. Потому что спасение наше в Иисусе Христе. Вот при соединении, при принятии Иисуса Христа в свою жизнь, его имя вписывается в книгу жизни. А о том, что может быть вычеркнуто имя из книги жизни, об этом говорит Откровение, и не один раз. Написано, что если будет человек сохранять верность, не изглажу имени его из книги жизни. Вот. Или еще написано имена, которых не были в книге жизни. Вы знаете, это очень важный момент. Люди иногда могут сильно ошибаться. Вы помните, когда народ израильский выходил из вавилонского пленения, и вот там написано, что начали проверять списки, имена, у кого, кто там есть. И вдруг нашлись некоторые люди, и их оказалось немало, которых вычеркнули из списка. И они пытались доказать свою принадлежность, что они тоже к народу израильскому, тоже из этого же священнического племени были. Но их вычеркнули. Почему? Кто помнит почему? Кто-то женился не на той. Выгодная ситуация была, знаете, и вот такая была свобода у плену. Казалось, ну теперь мы у плену, делай что хочешь. И вот они сами добровольно где-то, кто-то фамилию поменял, кто-то еще что-нибудь. И их написано, и их вычеркнули. И доказать никто не смог. И они никак не пытались доказать, что они тоже принадлежат священническому роду. Сказали, нет, вы не имеете права прикасаться к священнической одежде, пище, до тех пор, пока не восстанет там священник, который имеет особое откровение и ведение. Он им будет иметь тумим и там урим. И вот тогда только он определит, действительно вы можете быть в числе народа Господнего или нет. И как было жалко, но ничего не смогли сделать они. Друзья, я бы хотел немножечко сделать некоторые обобщения. То, что мы слышали здесь. Мне очень нравится наше общение, что мы можем откровенно сегодня говорить с вами. Вот. И, может быть, мы не всегда привыкли откровенно говорить. Чаще мы так, когда что-то не договариваем, ты там сам поймешь. А оно иногда людям так и нравится, все обтекаемо, ничего не понятно. Сегодня мы, слава Господу, так откровенно можем с вами беседовать. И я бы хотел тоже некоторые моменты откровенно говорить. Мы слышали о ценностях, и ценности всегда нужно хранить, друзья. Я так понимаю, что у каждого из вас, что у вас дорогое, ценное, хранят подальше. Даже от своих близких, родных хранят. Ну, бывают моменты, когда там самому близкому что-то покажешь. А так в основном прячут все это ценное. Однажды к Езекии, когда он заболел. Вот, друзья, вот бывает такой момент, позаболел человек, потом выздоровел, какой-то у него эйфория. Он думает, что у него все теперь, Бог ему отвечает, все хорошо. И вот в это время пришли послы из Вавилона. И вы знаете, он все показал, все ценное показал. Вы помните, какой приговор после этого был? Что видели у тебя послы из Вавилона? Он говорит, все видели, ничего, нет того, чтобы не показал. Он говорит, все уйдет в Вавилон, все уйдет в плен. Вот и мы иногда думаем так вот, подумаешь там, какие проблемы. А она иногда бывает, все абсолютно уходит в плен. Ну, я некоторые моменты хотел бы обратить внимание из того, что мы здесь слышали по нашим проблемам. Я стал обращать внимание, что иногда у нас очень легко, смотришь, сестричка положила голову на плечо братику. Нет, не родному. Просто кому-то ночью устала и раз и положила голову. Нормально это или нет, друзья? А почему ненормально? Ну, что тут особенного? И вы знаете, хотите, не хотите, а в плен заходят оба. Оба заходят в плен. И та голова, которая полежала на плече, и то плечо, на котором голова полежала, заходит в плен. Ничего не сделаете в этом. Мы должны знать свои границы. Хорошо должны знать свои границы, и на каждой границе у нас должна быть своя таможня, друзья. Что возможно и что невозможно пропускать туда. И нам нужно на это особенно обратить внимание. Потом из этого плена вы не вылезете и не разберетесь. Ничего не поймете. И будете молиться и откровения просить у Бога. И никакого откровения не сможете получить. Однажды я шел по городу. Меня обогнала группа девчат. Нет, не верующих. Ну, одеты они были по-современному. И раз ребята идут навстречу. И простите, я так некоторые моменты откровенно скажу. Они так посмотрели на них, говорят, утелки. Ну, понятно, понятно, что это такое. Вы знаете, я сначала не обратил внимания. Но когда я смотрю, сегодня в такой одежде заходят верующие, дети верующих родителей, вот так же одеты, и думаешь, а как они у нас оказались? Неужели непонятно? Вот наша одежда, наша обувь, наше вот то, что мы одеваем, оно показывает, или ты сестра, или ты христианка, или ты действительно имеешь другое назначение. Люди это очень легко разбираются. И среди верующих, и среди неверующих легко разбираются, что ты из себя представляешь. А у меня вопрос, а почему так? Почему так? И как-то однажды, когда была вот у нас начальная эмиграция, когда люди выезжали за границы, один из братьев выехал в Германию. Когда он туда переехал, попал он в церковь, и как раз молодежный поход. Собралась молодежь в поход, ну и он с ними идет. Идет и чувствует себя, как не в своей тарелке. Знаете, ну такое переживание. Идет и даже заплакал. Подходит к нему ответственный за всю эту группу молодежи и спрашивает, а что с тобой случилось, ты что не в настроении? А он говорит, ну как вам сказать? Ну я посмотрел вот на одежду молодежи, на их такое вольное поведение. Я понимаю о том, что там общение с Богом потеряно. Ничего там уже живого нету. Ну, побеседовал так немножко, это ответственный, и оставил его покой. Да ничего, говорит, ты присмотрись немножко. Прошло некоторое время, через год опять идут. И он там идет. Ну и подходит к нему ответственный и спрашивает, ну как твое настроение? Он говорит, ничего, нормально. Он говорит, как жаль, что ты перестал плакать. Что ты привык к тому, к этой ситуации, и тебе уже все нормально стало. А я, говорит, думал, что вот ты станешь в проломе, что ты поможешь мне. Иногда, друзья, вот есть такая пословица, она хорошая пословица, с кем поведешься, то вы наберешься. И без этого не может быть. И вот мы прочитали, как вы приняли Христа, Иисуса Господа, так ходите в Нем. Если вы пошли за Иисусом Христом, вы наберетесь от Него обязательно, друзья. Или не наберетесь. Если вы будете с Ним, вы обязательно наберетесь. И Слово Божие говорит нам о том, что имеете чествование, как и во Христе Иисусе. Вы наберетесь этого. А если вы по другому пути пошли, вы наберетесь оттуда. И как не хотите, как бы вы не хотели стараться показать себя по-другому, вот с кем, вот в сердце куда пошло, за кем вы пошли, вот этого вы и набрались. И кто бы вам ни говорил потом, да не так. Не понимаем. Не понимаем. Ну почему не так? Ну что не так? Даже все так поступают. Поэтому дал бы нам Бог милость такую, друзья, чтобы мы действительно, ну, имея общение с Господом, могли бы набраться от Него. От Него набрать эту силу, набрать у Него благословение. Я хотел бы вспомнить некоторые примеры, все-таки опять на этот текст обратить внимание, как вы приняли Иисуса Христа Господа. Некоторые примеры библейские говорят, как люди принимали Господа. Что-то у нас эхо бьет, можно поправить, чтобы не было его? Однажды Иисуса Христа пригласил Симон пообедать. Написано, один из людей пригласил к себе пообедать. И когда зашел Иисус Христос туда, к нему домой, к нему гости собрались. Я хочу спросить, друзья, вы не скажете, вообще он принял или не принял Иисуса Христа? А? Он принял его в дом. Они вместе разговаривали с ним. В этот дом зашла женщина одна. Написано, пала перед ним, стала плакать, слезами ноги омывать, волосами вытирать. И вот я думаю, а кто принял, а кто не принял Иисуса Христа? Эта женщина дома своего не предоставляла, ничем его не кормила. Она пошла домой, ей было сказано, иди домой с миром, прощаются тебе грехи твои. Какая польза была этому Симону от того, что он принял Иисуса Христа? Что он с ним так близко, такие близкие отношения вошел. Мне кажется, с ним абсолютно ничего не произошло. Или произошло с ним? Ничего не произошло. Он разочаровался в Иисусе Христе. Если бы он был пророк, он бы так себя не вел. Вот и все, что он узнал об Иисусе Христе. А вы помните еще одну историю, хорошо она помнит. Захей. Захей, мне нужно быть у тебя сегодня дома. И он принимает Иисуса Христа. И только зашел, в его жизни все меняется. Господи, кого я обидел, четверо воздам. Половину имения нищим раздам. Все абсолютно поменялось. Вы знаете, друзья, я серьезно переживаю. Я об этом уже откровенно говорю не один раз. Мне бы не хотелось вас обманывать. Но я иногда смотрю на некоторые лица, которые смотрят на меня и говорят, ну сколько ты будешь обманывать нас? Ты говоришь, покайтесь, и Бог изменит вашу жизнь. Каюсь, чуть не каждый квартал, ничего не меняется. От кого зависит? Почему? Неужели в евангельской вести заложен обман такой? Не всем, не всем. Но почему одни принимают, у них все меняется, другие встречаются с Иисусом Христом, у них ничего не меняется? Абсолютно ничего не меняется. Все остается по-прежнему. По-другому говорят, но нету рождения свыше. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. Простите, наверное. Да, 5 глава, стих 17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Так и ходите в нем. Кто встречается с ним, так и ходите в нем. Два примера. У нас побыл один человек в нашем братском домике, покаялся, принял крещение. Потом однажды он идет по городу и встречает подругу, с кем вместе грешил. Подходит к ней и говорит ей, решил вот я ей засвидетельствовать. И говорю, ты знаешь, я Иисуса Христа принял. Я теперь новый человек. Я теперь свободен от всего, что раньше мы делали. Ну и пытается ее призвать к этому. Она на него посмотрела, на него покрутила у виска. Говорит, все ожидала, на что с ума ты сойдешь. Не думала, повернулась и пошла. Скажите, у него новое что-нибудь произошло или нет? Она заметила в нем новое что-нибудь или нет? Конечно, заметила. Конечно, заметила. Братья и сестры, я хочу об этом особенно попереживать вместе с вами. Но почему сегодня встречаются с Иисусом Христом, а нового не появляется? Все остается по-старому. Или вы хотите сказать, что тот момент покаяния, когда человек вышел, покаялся, он не встретился со Христом, и Господь его не трогал, не касался его. Я же такого не понимаю. Я сейчас вам найду библейские примеры, где люди встречались со Христом, и с ними ничего не происходило абсолютно. Они как вы проходили, так и уходили. Вы знаете, таких примеров очень много. Недавно был в одном месте, а мне говорят, вот у нас был человек, потеряли всякую надежду. Он замучил абсолютно всех. От него уже и близкие, и родные отказались. Что мы только не делали, ничего с ним не происходило. Все от него устали. Тоже побыл он в нашем братском домике, вернулся назад. И вот первое, когда только встретился, они говорят, ты знаешь, он стал новым человеком. У него в жизни все изменилось. Он крещение принял. Родственники все удивляются. Как так можно? И вот я думаю, вот Христос и Слово Божие, кто во Христе? Тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Исаия 43 глава. Буду читать 16 стиха. Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу, все легли вместе, не встали, потухли, как светильня, погасли. Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Что было прежде? Оно в нашей жизни точно так происходит. Что же было прежде? Господь говорит, я уравнивал перед тобой дорогу. Враги вокруг тебя окружали. Ты в трудностях воззвал к Богу, и я тебя защитил. Народ израильский провел через это вот по дну. Море провел, говорит, эти сильные воды, все расступились, враги вокруг, все улеглось. Я тебе дал, чтобы ты жил хорошо. Это было старое. Это в жизни нашей многие в трудный момент обращались к Богу, и Господь, говорит, ограждал, убирал эту проблему. А потом говорит, ну теперь вы не можете вспомнить того, что я с вами сделал, вы часто забываете, не смотрите и не благодарите, и не хотите идти за мною. Но говорит, вот теперь я новое творю. Неужели вы не хотите знать, что же это за новое? И вот это новое, друзья, Господь говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Господь сегодня работает не извне, а изнутри. В сердце наше. Наше сердце возрождает, дает, он говорит, я возьму у вас старое сердце, дам вам новое, каменное уберу, дам вам плотяное. Скажите, если у человека сердце поменялось, у него внутренность или внешность поменяется или нет, у него поведение, жизнь изменится или не изменится? Вот написано так, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит у вас и хотение, и действия по своему благоволению к вам. Вот что происходит новое, у человека желания меняются. Я же вижу, как немало людей сегодня, у которых не поменялось, которые просто религиозно держатся, употребляют некоторые усилия, до какого-нибудь момента, знаете, потом раз сорвался, держался, и думаю, ну точно так происходит у людей неверующих. Это все, с понедельника не курю. Он пообещал, проходит понедельник, он держится, потом, ну, может, до обеда додержался, и все. И опять пошло, и опять то старое. Ничего не произошло. Вы понимаете, это основание просто свое. Вот некоторые люди, которые идут ко Христу, они просчитывают, могу ли я так жить или не могу? Говорит, нет, не могу. Спрашивают, ты почему не хочешь примириться с Богом? А я не хочу, как Он. Ну что, Он покаялся и опять такой же. Я так не хочу. Вы такое слышали, да? А кто-то и переживал. Я так не хочу. Я хочу по-настоящему. А по-настоящему, я же смотрю, у меня ничего не получится. У меня нет сил. Скажите, на что уповает человек? На себя, на свое я. И вот он сидит и ждет. Или сидит и ждет. Когда же у меня внутри наберу я сил, и теперь я смогу. Но некоторые говорят так. Ну ладно, я сейчас молодой. Меня так тянет. Ну вот я погрешу, нагрешусь. В удовольствие, и она мне противит грех. И я тогда скажу, Господи, теперь ты меня прости, я больше делать не буду. Бывает такое, друзья, или нет? Но я вам хочу сказать, друзья, сколько вы не делали грех, какой бы он ни был для вас неприятный, или последствия греха не были, какие бы они неприятны, а грех всегда будет тянуть. Всегда будет тянуть, мы проданы греху. Господь обращается к Каину, говорит, Каин, у порога сердца грех лежит. И что делает, друзья? И спит, да? Спит он или не спит, друзья? Что он делает? Он влечет тебя к себе. И говорит, ну ты господствуй над ним. Получилось у него господствовать, нет? Ничего не получилось, друзья. И ни у кого из нас не получится господствовать над грехом. Что же нужно сделать, друзья? Нужно признать. Вот покаяние, это и есть этот момент признания, Господи. Я вот хотел своими усилиями, как тот блудный сын. Пошел, вроде бы все нормально, и все. Но вот случилось, ничего не получилось. Все рухнуло, никому не нужен. Все основания рухнули. Ты пришел, говорит, я виноват пред тобой.
У меня ничего не получается, отец, я без тебя не смогу выжить. Вот этот момент покаяния, друзья, у нас должно быть заложен этот момент. Я не могу сам спастись. У меня не получится победить грех, и поэтому я перед тобой склоняюсь, Господи, я виновен пред тобой, достоин смерти, дай мне свою жизнь. Вот теперь у тебя вера принять Иисуса Христа, без тебя я не могу пойти. И тогда Господь начинает действовать. А до тех пор, пока мы будем идти на своих основаниях, у нас ничего не получится. Новое сердце. Работа изнутри, друзья. Вот я смотрю, те, которые вот так пошли, и у них вот, казалось, получилось. Я вам хочу сказать, приняли Иисуса Христа в своей жизни. А были же и те, которые не приняли. Почему не приняли, друзья? Чтоб не искренне шли? Искренне шли. А почему нет результатов? Я должен вам сказать, еще раз напомнить эту простую истину, друзья. Шли со своими планами, со своими решениями, как уже все созрело у вас. Так вот вы и шли с этим. Вы, наверное, помните юношу богатого. Он пришел к Иисусу Христу, склонился перед Ним на колени и говорит: «Господи, что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную?» Я хочу спросить, скажите, у него встреча с Иисусом Христом была? А? Ну, смелее, друзья. Была. Встреча с Иисусом Христом была. Скажите, он колени склонял перед Господом? Признавал его Господом? Склонял колени. А его Иисус Христос полюбил или нет? Написано, и Господь полюбил этого юношу. Ну разве он что-нибудь сделал плохое для него? Скажите, результат эта встреча дала какой-нибудь результат для него или не дала? Никакого абсолютно. Написано, он ушел от него с печалью. Каким пришел, таким ушел. А почему так? Вот я так вот смотрю, друзья, вот так вот бывает в нашей жизни. И вышел, и покаялся, и вроде бы все рассказал, и желание есть. Но какой вышел, такой и ушел. Я не знаю, как вы, а я сильно переживаю об этом. А почему так? Неужели Бог не силен его взять так, знаете, и повести? Да нет, Бог не есть Бог насилия. Бог хочет, чтобы ты мог понять свое состояние. Этот юноша, когда услышал условия, которое Господь ему сказал, написано, он огорчился и ушел. И ушел. Как теперь я должен идти за Господом, делать, что Он хочет? Не готов. Повернулся и пошел. Но если бы он еще сказал бы там, ну так вот, ну хоть иногда приходи ко мне, ну я бы согласился. А вот так пойти за ним навсегда, не согласился. Повернулся и ушел с печалью. Его не устраивали условия, которые Господь ему предложил. Друзья, а у нас какие-нибудь условия с вами есть, которые Бог нам предлагает всякому человеку, который хочет идти за Господом? Какие-то условия есть или нету? Вот чтобы стать детем Божьим, не просто формальным христианином, членом церкви, там, религиозным человеком, а вот чтобы стать по-настоящему детем Божьим, кто помнит, какие условия нам Бог поставил? Слово Господне ставит. И гарантирует после этого, все будет у тебя точно. Точно гарантия общения будет, все будет. Ну, какие-то условия есть. А? Вот один из таких моментов. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ну, некоторые говорят, ну хорошо, отвергнуть то отвергнуть, но что это такое? Простите, я один пример приведу по этой теме. Провожу с братьями общение. Я говорю, братья, а вот со стороны видно, когда человек хочет идти за Господом или не хочет. Мне говорят все вслух, видно, видно. Вот видно, братья и сестры, хочет тот человек пойти за Господом или тот? Видно или не видно? Видно. Давайте мы сделаем небольшой эксперимент. Вы хотите идти за Господом? Хотим. Ну, спрашиваю так, знаете, ну, откровенно скажу так, спрашиваю. Ну-ка, одного братка нашел, у тебя друзья есть? Есть. Есть. Ну, задай своему другу вопрос. Вот как я тебе так задаю. Вот спроси, ну, Паша. Вот задай ему, Паша. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, я хочу идти за Господом или нет? Паша посмотрел на него, говорит, что-то по тебе не похоже. Вот я вам хочу сказать, друзья дорогие, вот, ну кто, мы же друг друга хорошо знаем. Друзья наши хорошо знают. Вы заметили, что иногда бывает на крещении, когда преподают крещение на испытании, вот, задают вопросы среди молодежи, как вы думаете, крещение ему можно преподавать или нет? Вы заметили, что многие не хотят говорить? Не-не-не, пусть другой скажет, пусть кто-то другой, я. А почему не хотят говорить? Они же видят, что человек не хочет идти за Господом. Какие-то есть другие причины, почему крещение принимают. Они же видят, что у него совсем другое направление, другая жизнь. Ну что они могут сказать? Ну скажи что-нибудь о нем доброго. Они себя вспоминают, а что же о нем доброго говорить? Библию на собрание не носит, на молодежные разборы. Постоянно опаздывает. Участвует в жизни церкви не хочет. Молиться не хочет. Что о нем доброго сказать? Внешность его мирская. Вот скажите о нем что-нибудь, как вы сказать? Ну, да вы знаете, последнее время, он изменился. А сколько это последнее время? Неделю назад. Ну, крещение же, например. Ну, конечно, изменился. Вот такая ситуация у нас. Ну, хорошо. Ну, не преподали крещение. Дальше что? Он опять изменился. Каким был, таким и есть. Ну, мне еще до крещения далеко. Еще те полгода, и вот такая ситуация. Вы знаете, я хочу один случай рассказать. На днях у меня было. Везут меня два молодых братка в аэропорт. Спрашиваю, как у вас, братья, дела? Сколько тебе лет? Один говорит, мне 20, а другой 17. Вы крещение приняли? Да нет еще. А когда будете принимать? Один говорит, в следующем году. А почему не в этом году? Ну, так мы откровенно разговаривали с ним. Вот почему он говорит, да вы знаете, да я уже заявлял на крещение. Ну, расскажи, что случилось, что ж ты не принял крещение? Ну, вот так вот это, насобрались мы 10 человек, друзья, и решили, заявим на крещение. Покаялись, давай на крещение заявим. Договорились, говорит. Ну, вот когда все вышли, у меня духу не хватило, я не вышел. И на меня начали, говорит, ну, немножко посмеиваться. Что, трус, да? Что, ты не мог выйти даже помолиться? Он говорит, да нет, не трус, ну не готов я еще. И вот однажды, говорит, приехали гости к нам, и меня как взяли в оборот. Давай поспорим, что ты не выйдешь, что ты не заявишь на крещение. Давай на пиццу поспорим. Вот. А тот говорит, я не стал на пиццу спорить. Но для того, чтобы надо мной не смеялись и не унижали меня, я взял, вышел вечером, покаялся и заявил на крещение. Заявил на крещение, но уже год прошел. Мне один из служителей говорит, ты не готов принимать крещение. И вот я не готов. Он говорит, что ты, я говорю, ну и когда же ты будешь готов? Ну, к следующему году. А почему не в этом году? Тебе уже 20 лет. Почему не в этом году? Ну, вот я не знаю. Ну, не готов. Друзья, вот я так вот, знаете, вот на таком простом вот случае хотел бы сказать, ну, у кого-то есть свои причины. Но не это же причины, почему мы крещение должны принимать, друзья. И вот я хочу обратить внимание, какие же условия нам Бог поставил, чтобы нам соединиться с Ним. Не просто крещение принять, можно крещение принять. Но я вам должен сказать, ну жизнь даем же не мы. И не крещение делает тебя новым человеком. Тебе нужно принять Иисуса Христа и ходить в Нем. А как? Что я должен сделать, чтобы в Нем ходить? Какие условия мне Бог поставил? Я хотел бы, чтобы вы это хорошо понимали, потому что ну, я так иногда смотрю, мне кажется, я переживаю об этом, а кто хочет принять крещение об этом, вообще не переживает. Это тебе надо, ты и думай. А вот что у меня там? Ну, если ты что-нибудь продумаешь, может, я что-нибудь и поступлю. А нет, это твои проблемы. Вот до такой степени у нас доходит, друзья. Давайте мы с вами откроем второе послание к Коринфянам, 6 главу. С 14 стиха прочитаю. Это условия, которые Бог поставил. Знаете, что Он говорит? Я в конце условия говорю, я приму вас и буду вашим отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Это что, о чем мы как раз говорим? Приму, то есть это будет рождение, вы будете моими. Вот это произойдет то новое. Но перед этим сказано, что не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Вы обратили внимание, какие условия Господь поставил нам? Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Понятно, о чем речь идет? Друзья, я вам хотел бы так сказать. Никакой не надо иметь вот таких дружбы и надежды, знаете, что у нас что-то получится, если замуж выйду за неверующего, или женюсь, я потом к Богу обращусь, или он обратится, покаемся, и все будет нормально. Не преклоняйтесь неверным. Если человек уходит от Господа, если он, знаете, променивает общение с Богом на нечистоту, не преклоняйся под чужое ярмо. Дальше написано, что общего у праведности с беззаконием. Вы знаете, что это, какая разница между грехом и беззаконием, друзья? Я вам скажу, какая разница. Вот человек согрешил. В силу вступал закон. Какой закон? Он должен принести жертву за грех, раскаяться. И если он не приносил жертву за грех, он становился беззаконником. Это о чем я хочу сказать? Человек, мы все можем согрешить. Но если мы, согрешая, начинаем узаканивать грех и не оставляем грех, мы становимся беззаконниками. И вот Слово Божие говорит нам о том, что какое общение у праведности с беззаконием? То есть мы все можем согрешать, но когда мы грех начинаем узаканивать, когда мы его начинаем вот, ну, в своей жизни считать, да все нормально, некоторые люди так говорят, ну что мне остается делать? Да я попощусь Богу, пусть уже Бог меня как есть с этим грехом принимает. Скажите, это что, человек освобождается от греха или беззаконие уводит? Если он понимает, что это грех, ему нужно грех оставлять, он говорит, да нет, я вот назначил пост, помолюсь, и уже как будет, так и будет. Как уже Бог помилует меня, так и помилует, но грех оставлять не буду. Неужели от того, что он попастился, грех перестал быть грехом? Ну, таковые случаи бывают, и Господь говорит, отделитесь от беззакония всякого. Следующий момент он говорит, что общего у верного с неверным. Ничего нет общего у нас со грехом. Мы должны отделиться и говорит, выйдите из среды их и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Ну, кто этого не понимает, друзья? Ну, а теперь я хочу задать вопрос. Приближаясь к Господу, скажи, что оставил ты? Вот к крещению многие готовятся. Что вы оставили? От чего вы отделились? С чем вы порвали? Вот сегодня мне понравилась эта мысль. Вчера зачитали братский листочек. Все мы хорошо поняли, о чем я и говорил. Дождемся до 7 числа, потом будем поправлять. Да? А сейчас еще до 7 время есть. Как было, так и будем. Да? Так и было. И вот я думаю, действительно, почему бы не начать сразу? Господи, ради Тебя. Стану в этот пролом. Пусть буду в числе первых. Но отделюсь. Не буду больше прикасаться к нечистому. Что ради Христа, ради Него, от чего ты отказался? Была ли в твоей жизни такая молитва, когда ты сказал, Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Если что скажешь, буду делать. Друзья, я помню, это в моей жизни это было, иначе не могло быть, когда остановился и говорю, Господи, я согласен, мне трудно, но я согласен, ради Тебя я оставляю это. У нас же бывает другой вариант, друзья, когда мы понимаем, что это грех, и я каюсь. Вот мне так нравится это место, когда это записано в Деянии апостолов, когда они покаялись, уверовали, потом пришли к ногам апостолов, кто-то исповедовал свои грехи, кто-то каялся или открывал свои дела, брали что-то и сжигали, и уничтожали. Вот это нормально. В один случай рассказывал один из братьев. У него сестра покаялась. Когда она покаялась, первое, что она пришла домой, собрала свои брюки, женские, не мужские, женские, вот, друзья, собрала брюки свои, там, всякую одежду, которая раньше считала без нее невозможно пройти, и устроила дома пожар, вынесла в огород и сожгла. Стоит ее мать и говорит: что ты делаешь, дочка, может тебе пригодиться? Зачем ты это делаешь? Отец говорит: оставь ее, она знает, что делает. Больше ей этого не нужно. Друзья, у нас вот иногда бывает такое. Вот мы покаялись, попросили прощения. И вместо того, чтобы уничтожить, спрятали где-нибудь. А может пригодится когда-нибудь? Пригодится, обязательно пригодится, друзья. Для плоти нашей обязательно будет вариант. А потом победы нет. А Слово Божие говорит: не положу вещи непотребные пред лицом моим. Отделитесь и не прикасайтесь. Многие из нас, здесь находящиеся, уже не один раз выходили из каких-то сетей социальных. Попадали туда, выходили. Вы знаете, с одной вышли, в другую зашли. И они думают: почему? Ну почему? Ну ты же когда-то отделился. Отделился, но он в кармане лежит, рядышком. Знаешь, вот что делать? Или стоит надо раз, и опять туда. Ну только давай уже тебе, ну с одноклассника, давай в контакты зайдем. Там меня уже засветился в одноклассниках. Давай я в контакты зайду, там еще не засветился. С контактов зашел там в сообщество МСЦ и ХБ. Это новое, кажется, христианское название. Но есть церковь, а есть сообщество. Разница есть, да, братья и сестры? Вы бы хотели быть в церкви или в сообществе? Ну, кто понимает, тот понимает. Церковь – это тело Христово, а сообщество – это человеческое создание, неизвестное для чего и для кого. Там ничего нет абсолютно. Там могут обсуждать всех, критиковать, и служителей, как собрания прошли, и кто прав, и кто не прав, и все хотят споры, все там есть в этом. Это сообщество называется. В церкви такого не может быть. И вот люди то туда, то сюда ходят, прячутся, а вот внутри пустота. Вот заметьте, друзья, вот я не один уже раз выслушиваю, говорит, вот бы я никуда не залез, ни в порнографию не залез, никуда. Но как только вошли в эти вот сети, и вот на сердце такая пустота, ну, говорит, ну ничего, как-то, ну не стало влечь к Богу, не стало. Вот потихонечку, потихонечку дремота наступает, и вот говорит, не понимаю, ну почему так? Невозможно служить двум господам, невозможно быть и там, и там. Мы должны понимать, друзья, что мы, если уже оставили ради Господа, так и ходи в нем. Так и ходи в нем. Но если ты опять возвращаешься туда, вот мы иногда не разбираемся, а почему так? А я бы вам хотел сказать, друзья, вот иногда вот мы думаем, ну как поступить правильно? Как-то один человек, ну, пригласил, давай побеседуем, помолимся. И задает мне один вопрос. Вот в моей жизни произошло вот так. И рассказывает, какую историю он залез. А потом мне задает вопрос. Вот я сейчас покаюсь, Бог простит меня или не простит? Простит. А дальше что мне делать? Он ждет от меня, чтобы я ему сказал, ты должен с этим делом покончить. А я говорю, а я тебе ничего не скажу. Что тебе нужно делать дальше? Я у тебя спрошу, а какая у тебя первая мысль? Вот ты шел сюда, чтобы исповедоваться. Какую мысль тебе Бог положил? Вы знаете, друзья, что первая мысль, она от Господа. А уже все остальное – это наши хитрости. А может не так, а вот так. А может не так, а вот так. Вот, вот поступи так, как Бог. Мы сейчас помолимся, ты поступи так, как тебе Бог положит на твое сердце. А я тебе советовать ничего не буду. Почему? Водимые Духом Божиим, суть Сына и Божий, Дух Святой научает на всякую правду. И нам нужно сегодня искать не того, кто как скажет, и на каком основании, а вот Дух Святой, которого мы приняли, вот прислушайтесь Его. Если мы не научимся слушаться голоса Божия, не научимся Его слышать, мы потеряемся, друзья. Сегодня этого советника не будет умного, завтра вместо него станет еще умнее и куда-нибудь тебя заведет. Тебе нужно общение с Богом. Как ты принял Иисуса Христа? Ты же принял не религию. Ты же принял личность, которая научает, наставляет, которая ведет, которая во всех вопросах жизни нашей, она содействует нам. Она меняет образ жизни мой вообще. У меня становится совсем другое понимание, другие взгляды. Вот чему бы я хотел сегодня нас и призвать, друзья. Чтобы у нас не получилось так, как принял этот Симона Иисуса Христа. И никакого толку от этого не было. Чтобы у нас произошло немножко, как произошло к Захеям. Знаете, вот дал бы нам Господь вот такое принятие, чтобы вот так оно было в нашей жизни. Однажды Господь говорит такие слова. Вот приближаются ко мне люди, которые языком своим чтут меня, а сердце же их далеко отстоит от меня. Можно по-разному к Богу прийти. Как этот юноша, который, знаете, ну, поспорил и вышел, и заявил на крещение, и покаялся. А можно по-другому, как написано, сердце мое говорит от тебя. Дорогие братья, сестры, вот сердце мое, когда заговорит Господь, я пойму, это только Господь говорит. Вот я хочу сказать, вот у кого есть вот это вот сердце заговорило от Господа, ищи лица моего. Ищи, вот не надо где-то в тени прятаться, ищи, выходи на свет, приходи, может быть, точно так, как эта женщина, которая шла и говорила, если я прикоснусь хотя бы к краю одежды, выздоровею. Она искала его, она старалась ближе и ближе к нему, не дальше от него где-нибудь там вот послушать, у кого там большой нужды не было, они где-нибудь со стороны там смотрели, ай, хорошо, о, еще одно новое чудо, еще одна новость, еще есть что рассказать. Этот человек, у него была нужда, она говорит, мне не нужно было, чтобы где-то там со стороны посмотреть, поближе подойти и прикоснуться к нему. И вот если сердце твое сегодня заговорило, оно заговорило от Господа, ищите лица моего. Я сейчас хочу, чтобы мы могли посмотреть свое состояние, посмотреть, на каком расстоянии мы от Бога, далеко или близко, приняли ли мы его действительно так, как должно, или приняли его так, как принял его Симон, или как Христос говорит, сколько раз я хотел вас собрать, и не раз тебя звал, не раз ты пробовал, но ты не захотел самого главного сделать, довериться мне. Мы сейчас будем петь псалом. Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к Тебе прихожу. И в это время, у кого появится желание, вот у кого оно созвучно с сердцем, вот у кого сердце заговорило, да, это мое состояние, мне надо просить прощения. Меня что-то разделяет с Господом. Я не имею Его. Я ношу только имя, что я христианин. Я нахожусь здесь, а сердце мое далеко где-то в другом месте. А сегодня, может, впервые, может, после долгих молчаний, твое сердце опять заговорило. Тебе нужен Иисус Христос. Тебе нужна эта здравая, благословенная жизнь. Ты сегодня можешь обратиться к Господу, воззвать к Нему, и Бог пошлет тебе свою милость. И я еще раз хочу сказать, простит Господь и даст новое сердце, если взыщешь его всем сердцем своим. Встанем, друзья, и будем петь этот псалом. И у кого есть желание пройти сюда, помолиться Господу, поправить свое состояние, пройдите сюда для молитвы, и мы вместе с вами помолимся, и Бог пошлет вам милость.